Послание апостола Павла начинает большой или открывает нам большой новый раздел. Мы до того касались уже трех авторов, новозаветных авторов, которые написали или оставили свои послания на страницах Священного Писания. Вот сейчас мы подходим к самому главному автору, к человеку, которого Бог использовал больше, чем других. Апостол Павел был очень уникальным человеком, очень интересным человеком. Он отличался от других апостолов тем, что он не был в числе 12, которых избрал Иисус Христос от начала. У Христа, помните, были 12 человек, которые жили с Ним 3,5 года, и они слышали все то, что Христос говорил, и они видели, как Он живет, и они видели Его чудеса многочисленные, и они проследовали вместе с Ним весь этот процесс, как воспринимали Христа люди, как Он реагировал на это. И весь вот этот процесс жизни Иисуса Христа они усвоили. Они были свидетелями ареста Иисуса Христа, они были свидетелями суда над Ним, свидетелями смерти на Голгофском кресте и свидетелями воскресения. Так вот, апостол Павел, он отличался от всех этих 12, от всех учеников, которые изначально были со Христом, тем, что он в это время был совершенно в другой категории, в другой группе людей, в другой категории идеологических, так скажем, идеологического подразделения религиозного, как это представлял тогда тогдашний спектр, расклад того общества, который был. Апостол Павел родился примерно в 10 году нашей эры. То есть он был примерно на 15 лет, на 14-15 лет младше Иисуса Христа. Он родился в Тарсе. Многие знают, читали, слышали в Тарсе. Тарс был столицей тогдашней провинции. Была одна из римских провинций, Киликия. Вот. И это был столичный город. Город, который был достаточно, в котором была большая концентрация греческой культуры. Были разные провинциальные города, но многие города, они были в большей степени коммерческими, там разные оттенки у них. То вот в Тарсе, Тарс был таким сосредоточением, своеобразным сосредоточением греческой культуры. И в этом городе, в этой местности издавна, примерно за 250 лет, до того, когда мы читаем события, связанные с Павлом, примерно за 200-250 лет туда поселились первые переселенцы еврейские. Вот, и многие из них, они туда приехали как торговцы по причине коммерции. Тогдашнее правительство было открыто для этого, и некоторые евреи переезжали, и там основались такие колонии еврейские. Вот. И многие из них за эти годы, а это уже не годы, а сотни даже лет, многие-многие десятки лет, многие из них уже получили там гражданство, то есть римское гражданство к тому времени уже. Вот откуда у Павла было римское гражданство. Вот. Но вместе с тем, апостол Павел, его еврейское имя, кстати, Савл, вот. Вместе с этим апостол Павел, он от своей семьи получил очень такое настойчивое и ясно привитое отношение, посвящение иудаизму, закону Моисееву и Богу отцов. То есть вот посмотрите, они живут уже примерно 200 лет в другой культуре совершенно. Они в этой культуре говорят по-гречески, Павел поэтому знает очень хорошо греческий язык. Но вместе с тем, эта семья его, помните, упоминается бабка его Лаида, мать его Евника. Вместе с тем, эти люди, они были чрезвычайно богобоязненными людьми. И они на уровне семьи, они передали этому молодому юноше Савлу, передали глубокую любовь и посвящение к вере отцов. Это посвящение было настолько велико, что этот очень талантливый молодой человек, он посвящает свою жизнь не коммерции, которая была бы вполне естественным продолжением того, чем большинство евреев занимались там, а он посвящает служению свою жизнь служению Богу. И поэтому родители его посылают в Иерусалим, чтобы он учился у ног одного из самых лучших, самых известных учителей того времени – человека по имени Гамалиил, о нем, кстати, написано в Деяниях апостолов, упоминается этот известный учитель. Очень мудрый был человек, человек, который был главным тогда носителем так называемой известной школы Гилеля. Там было две основных школы в иудаизме в это время. Вот Гамалиил в это время представлял одну из таких школ. Савл попал на обучение прямо к нему. Это было очень легко, по всей видимости, благодаря таланту, благодаря, может быть, каким-то другим возможностям, которые позволили ему быть там, в этом месте. И он действительно ревностно изучал все, что он мог, все, что должен был изучать. И он не просто изучал, а он был посвященным человеком. Это его посвящение выразилось в том, что он не просто продвигался там по служебной лестнице, а он активно инициировал свой собственный вклад, свою собственную защиту, свое собственное утверждение веры своих отцов. Мы видим это в двух вещах. Во-первых, когда побивают камнями Стефана, мы видим, что Савл стоит и стережет одежды тех, кто побивал. То есть он, по крайней мере, был свидетелем этого, вот, и он слышал все те споры, которые возникали между Стефаном и философами. Помните, философы восстали против него, которые и привели его потом к этой казни. Вот. Кроме того, в следующий раз мы встречаем Савла, когда он идет в Дамаск для того, чтобы лично самому участвовать в гонении против христиан, против верующих людей, которые жили там в то время или в том месте. То есть он сам инициировал, сам брал специальные документы, которые разрешали ему это делать, и он сам двигался для того, чтобы он был, активным защитником веры своих отцов. Он искренне верил в том, что христианство – это ересь, то, что христианство – это то, что разрушает веру их отцов, и поэтому он активно атаковал христианство. По его собственным словам, есть еще несколько качеств, которые помогают нам увидеть, кто он. Помните, в послании к филиппийцам, 3 главе, апостол Павел описывает свое прошлое, и он там говорит еще о нескольких характеристиках. Во-первых, он говорит о том, что он из колена Вениаминова, и, скорее всего, именно поэтому он и унаследовал имя Савл. Или Савл – это то же самое имя, как Саул. Скорее всего, его назвали по имени великого представителя, самого великого представителя из колена Вениаминова. Саул был из колена Вениаминова. Это первый царь еврейский, первый израильский царь. Вот, скорее всего, его родители, они вкладывали очень много, они хотели увидеть в нем такого преданного еврея, вождя еврейского народа. Кроме того, мы видим, что он по учению был фарисей. Фарисеи была самая ревностная группа людей, которые хотели служить Богу, группа иудеев, которые хотели искренне служить Богу. Там было, правда, несколько еще более радикальных групп в это время, но понятно, что Савл не был радикалом, он не был каким-то странным таким радикальным носителем каких-то идей. Он просто хотел быть по-настоящему верующим. Вот. И он отдавался этому полностью. Поэтому он был по учению фарисей. И помните, что там еще написано «по правде законной непорочной». То есть он старался выполнять все, что возможно выполнять. Вот именно этого человека Бог избрал к тому, чтобы, радикально развернув его, сделать его инструментом евангелизации и миссии на огромной территории тогдашней Римской империи, которая была под греческим влиянием. То есть там была маленькая сравнительно территория, которая была под влиянием Иерусалима, или же точнее даже не под влиянием Иерусалима, а под культурным его влиянием, под его, так скажем, в сферу, которая входила в сферу его, кто-то соприкасался с Иерусалимом. Вот. И вот Бог приготовил такого человека, которого он радикально развернул по дороге в Дамаск. Мы об этом подробно говорили, если вы помните, когда мы исследовали деяния апостолов. И будем еще касаться апостола Павла, его личности, когда будем касаться других посланий или будем говорить о других посланиях. Сейчас этого достаточно для того, чтобы увидеть, кто этот человек. Это ревностный, посвященный Богу человек, очень ясно мыслящий человек. Человек, которого не устраивает полумеры. Ему нужно точно знать, ясно понимать суть. И вот все это выражено в послании к римлянам чрезвычайно ярко и очень доступно. И это использовано Богом для того, чтобы дать нам это одно из лучших и одно из сильнейших посланий. После того, когда Савл обратился, и до времени начала его служения прошло примерно 13 лет. Первые три года, сразу после его обращения, известно, что он был в Аравии. Мы точно не знаем, что это за период, о нем очень коротко сказано в послании к Галатам. Суть заключается в следующем, что, скорее всего, Савлу, после того, когда он радикально повернулся, ему нужно было время вот этого осмысления всего того, что произошло, время особого общения с Богом, время, когда он переосмыслил самого себя. Это не прямо так было. Савл только покаялся и сразу стал апостолом. Всего прошло 13 лет до того времени, пока он был позван Варнавой в Антиохию помогать ему в служении там. И заметьте, это при всем том, что Савл очень хорошо знал закон. Он был очень умным человеком, очень образованным человеком, и он был очень ревностным. И он шел ревностно против христианства, и после этого был готов идти ревностно за Христа и за христианство. Но Богу нужен был этот период. Это, кстати, очень интересный элемент в Божьей работе над его служителями. Он был три года, мы знаем, три года он был в Аравии, потом он пришел в Иерусалим, там он встречался с Петром и другими апостолами. Там, помните, его не сразу приняли апостолы, и Варнава был тот человек, который поверил в него и который имел с ним отношение, который позволил ему войти в этот круг, или через Варнаву Савл вошел в круг учеников тогда. Вот. И там же написано в 9 главе, если помните Деяния апостолов, что его проводили в Тарс, и он в Тарсе находился до того момента, пока его не позвали в Антиохию. Опять-таки его позвал Варнава помогать для того, чтобы проповедовать Евангелие язычникам там, в этой местности. Через несколько лет после того, как церковь в Антиохии была утверждена, то есть церковь утвердилась, церковь под водительством Духа Святого посылает Савла и Варнаву в миссионерское путешествие, чтобы проповедовать Евангелие по территории Римской империи в разных местах. Вот это греческая или европейская часть Римской империи. И с этого и началось то, что стало известно как три, или даже потом было четвертое еще миссионерское путешествие, три миссионерских, потом четвертое путешествие, когда апостолы везли уже в Рим. Четыре вот этих путешествия, в результате которых были начаты десятки церквей. В принципе, вот это служение апостола Павла тогда, оно стало основой для церкви в Римской империи. Конечно, церковь началась среди иудеев в Иерусалиме. Да, церковь среди язычников основал не апостол Павел первый. Первый Петр проповедовал Корнилию, помните? Кроме того, церковь в Антиохии возникла не под воздействием апостола Павла. Там другие люди, которые ушли из Иерусалима, они начали эту церковь там. Но Павел был тем инструментом, который понес это дальше. Среди всех тех многочисленных церквей, которые были в то время, были несколько церквей, в которых апостол Павел не был. Хотя двум из этих церквей он написал послание. Первой такой церковью является церковь в Колоссах, он там не был, эту церковь начали его ученики. И второй такой церковью является церковь в Риме. Он написал это послание, когда он был в Коринфе, и это было его уже третье миссионерское путешествие. Он никогда не доходил до Рима. Он всегда возвращался, вот здесь он где-то ближе здесь был. Но, по всей видимости, всегда хотел туда попасть. И он хотел туда попасть не просто потому, что ему хотелось побыть в столице Римской империи, а он хотел туда попасть, потому что он хотел встретиться с людьми, которые жили там, и он хотел иметь эту общность с их верой. Во всяком случае, в послании к римлянам он пишет об этом, сам объясняя причину, почему он написал это послание. Откройте, пожалуйста, первую главу, мы начнем с 9 стиха. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею». Как я уже сказал, что церковь в Риме, она немножко отличалась от других церквей. Не только тем, что она была начата не апостолом Павлом, ее начали, скорее всего, кто-то из тех, кто присутствовал в день Пятидесятницы в Иерусалиме и кто принял Иисуса Христа в тот день, и потом рассеявшиеся вот эти люди, которые пришли из разных мест, скорее всего, кто-то попал в Рим или в столицу Римской империи, и там возникла церковь. Но еще и по другой причине. Дело в том, что в большинстве своем, когда апостол проповедовал, он проповедовал в провинциях, и там люди, которые были там, это были люди другого типа. Большинство из них были ремесленники, некоторые из них были коммерсанты, торговали. Мы читаем, видим, кто эти люди. Вот. Многие из них были пришельцы, которые убежали оттуда из Иерусалима. И церковь в Риме, в отличие от многих других, она среди ее членов было очень много достаточно образованных людей, которые занимали достаточно высокие посты. Там, во всяком случае, вы помните, он пишет и говорит о приветствии тем, кто из дома Кесарева. То есть это люди, которые были из дворца императора. Мы не знаем, кто были эти люди, какое они там положение занимали. Но во всяком случае, в 13 стихе он объясняет причину, почему он хочет туда пойти. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как у прочих народов». Дальше говорит: «Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». То есть он подчеркивает, что он многим разным людям проповедует, не только необразованным, но и образованным. И вот те люди, которые там жили, в столице, он готов им проповедовать. Причем тогдашняя столица, она была средоточением антихристианского настроение. Суть антихристианского настроения в том, что римляне считали, что христиане поклоняются ослиной голове, что они поклоняются распятому. Распятый – это самый-самый низкий тип унижения людей, который существовал тогда. И тогда, когда весь Рим культивировал, вернее, представлял культ силы, поднимал наверх культ силы, как что-то такое могущественное, достойное поклонение, то христиане проповедовали на взгляд или с точки зрения римлян, проповедовали культ поруганного человека, культ униженного человека. Вот. И поэтому Павел говорит: я готов проповедовать, я не стыжусь благовествования Христова. Несмотря на такую резко антагонистическую позицию людей, которые жили там в Риме, и особенно эти образованные люди, которых там было достаточно много. В 16 стихе он продолжает развивать эту мысль, он говорит, что я, будучи рабом Иисуса Христа, я должен всем, я готов проповедовать всем, независимо от того, это очень образованные люди или же они необразованные люди, принимают они с открытым сердцем или же они, наоборот, унижают христиан. Я готов проповедовать всем, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. 16 стих, он говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». И дальше объясняет причину, почему он не стыдится благовествования. Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Представьте себе такую картину. Вот наш современный мир. Представьте себе, может быть, взрослым людям, старшим людям труднее это будет сделать, но те, кто помоложе, наверное, могут примерно представить такую картину. Представьте университет или колледж, представьте вот этих преподавателей, которые там есть, или большинство, или многие из них, эти преподаватели, которые в своей сути антагонистичны христианству. Христианство сегодня чрезвычайно непопулярно в современном мире. Я имею в виду настоящее христианство. Конечно, такое христианство, которое лишено своего хребта, лишено Евангелия, лишено эксклюзивности. Такое христианство можно встретить. Разные люди есть, которые говорят, ну, неплохо, и здесь неплохо в христианстве, и это неплохо в христианстве. Но христианство настоящее, Евангелие, это то, о чем говорить людям стыдно. Потому что тебя сразу же назовут узколобым, сразу же тебя назовут, что ты из прошлого века, что ты просто не можешь критически мыслить, ты не можешь посмотреть широко на явление, ты не можешь посмотреть на другие религии, на другие веры, на другие позиции. Там есть хорошие люди, там есть добрые люди. И что ты хочешь сказать, что все они погибли? Это вообще не только узколобо, а это вообще и жестоко, и грубо. Вот это примерный attitude, примерное отношение современного человечества или образованной ее части, так скажем, христианства. Вот примерно это же самое положение было в Риме тогда. Вот почему апостол пишет и говорит, я не стыжусь проповедовать. Что до меня? Я готов благовествовать в Риме. Я готов прийти в Рим, я готов говорить о Евангелии. И дальше он объясняет сущность того, что значит Евангелие. Дорогие друзья, Бог использовал очень интересные обстоятельства, вот своя динамика, кем был Савл или Павел в данное время уже, кем были эти верующие в Риме, в каком они месте находились, какая была обстановка в обществе тогдашнем. То есть Бог использовал все это для того, чтобы дать нам одну из самых ясных презентаций Евангелия, которые есть на странице Священного Писания. Апостол Павел с его ясным умом, с его такой гигантской ревностью, которая у него есть, он фокусирует все свое внимание, и он этим людям, которых он знает точно, они будут читать, тщательно анализируя каждое его слово. И он пишет на одном дыхании, пишет это послание, в котором он представляет, вот почему я не стыжусь Евангелия. Давайте посмотрим на это послание. Конечно, это послание очень емкое, и для того, чтобы мы его изучили, нужно много времени, а в действительности мы его уже изучали. Наверное, лет так сколько? Лет так пять, наверное, назад, может быть, примерно. Вот. И для того, чтобы его исследовать, у нас взяло 61 неделю, то есть немножко больше года, плюс там еще перерывы были какие-то. И если у вас есть желание, есть возможность такая, вы можете вернуться к этим проповедям и последовательно еще раз глубоко изучить, потому что это одно из основополагающих посланий, которые помогают нам построить прочную базу в нашей жизни. А сейчас мы только бегло посмотрим на него, сколько мы успеем за вот этот час, который у нас есть. Итак, апостол начинает с необходимости Евангелия. Давайте еще раз посмотрим эти стихи 16 и 17, если ты включишь нам 16 и 17 стихи, или вы в ваших Библиях посмотрите. Апостол пишет, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудеи, потом и еллин, то есть не иудеям, то есть всем не иудеям, всем остальным. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». То есть он говорит о том, что Евангелие, оно чрезвычайно сильно, и оно правдиво, оно есть истина, и оно ценнее, чем взгляды этих умных людей, которые жили в Риме, по одной простой причине. Потому что оно дает человеку спасение. В нем открывается, вернее, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. В этом самая главная сила Евангелия. Дальше он объясняет, почему или как эта сила практически действует. Он начинает с необходимости Евангелия. Вот, и эта необходимость очень интересным образом представлена. Посмотрите, 18 стих «Ибо». Очень важное слово «Ибо». То есть этот стих сразу следует за 17 стихом, где он говорит о правде Божией, о праведности Божией, которая по вере постигается или дается человеку. И дальше говорит «Ибо», то есть «потому что». Человеку нужно спасение. Почему? Потому что гнев Божий с неба открывается. Вот это многие люди не понимают. То есть, когда они проповедуют Евангелие, они проповедуют, упуская из виду этот очень важный аспект. То есть апостол говорит, я вижу людей, которые живут, и они живут, находятся под гневом Божьим, и я им несу Евангелие, чтобы вырвать их оттуда из Божьего гнева. Причина, почему Божий гнев открывается, потому что люди подавляют истину неправдой. Дальше пишет, что всякое, ибо что можно знать о Боге, явно для них, для людей, потому что Бог это явил. Как Он это явил? Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Друзья, апостол Павел обладает просто тончайшей логикой. Когда вы читаете его произведение, его послание, вы можете видеть это ум лойера, это ум человека, который юриста, который представляет аргумент очень точно. И он объясняет здесь, он говорит, почему нужно спасение, потому что гнев Божий с неба открывается на всякое нечестие и неправду людей. И дальше говорит, что люди подавляют истину неправдою. У всех людей есть примерное представление о некоторых основных фактах Вселенной, которые они видят. Если человек обладает здравым смыслом, он достаточно видит вокруг, что он несет ответственность, то есть так, что они безответны, то есть они не могут оправдаться в своем положении, в котором они находятся. Опять-таки, у нас нет времени детально разбирать, хотя каждый из этих стихов достоин самого глубокого исследования снова и снова. Но суть заключается в следующем. Люди, глядя на окружающий мир, видят несколько очень ясных вещей. Первое, что они видят? Они видят, что мир, созданный нами, вернее, созданный вокруг нас мир, в котором мы живем, этот мир, он содержит в себе огромное количество информации. Этот мир сложный, и он не просто сложный, а он сложный гармонично. Это вся информация выстроена. И люди, которые не знали о генетике в то время, когда жили, они точно знали, что если ты посеешь пшеницу, дуб не вырастет. Они ясно понимали, что для того, чтобы это происходило, вот что-то есть в этом желуде и в этом зерне пшеницы, что заставляет одно растение расти так, другое растение расти по-другому. Они знали многое. Давид пишет, зародыш мой видели очи твои в чреве, когда еще только начинался я. То есть они очень много знали. Почитайте в книге Иова, где много написано о созерцании творений. Это вполне доступно для любого человека, который посмотрит. То есть он может сказать, что тот, кто сотворил мир, мудрый, во-вторых, он сильный. Если вы посмотрите на количество или на объем энергии, которые существуют во Вселенной, которые генерируют все это, ясно, что что эта энергия должна быть, тот, кто является источником этой энергии, должен быть очень мощным, очень могущественным. Но есть еще одно наблюдение, которое ясно для человека, который честно смотрит. Он знает, что тот, кто создал эту вселенную, должен быть добрым. Он должен быть любящим. По простой причине, потому что он создал ее так, что мы можем жить и жить неплохо. Дождь орошает землю. И не просто орошает землю, а земля произращает что-то, что нужно нам для еды. И мы можем творить в этом мире, получая удовлетворение от творчества. Мы можем в этом мире делать что-то полезное друг для друга. То есть, если честно посмотреть на все то, что наблюдается здесь, то это можно сравнить с тем, что вот представьте себе, как если... Я как-то делал такое сравнение. Представьте себе, кто-то приготовил дворец на острове и привез вас туда, и в этом дворце все есть. Все для того, чтобы вы хорошо жили. Вот примерно вот эта земля наша, на которой мы живем, она представляет себе вот такой уникальнейший оазис во Вселенной. И Бог не зря это сделал. Если мы смотрим во Вселенную, мы смотрим на эти звезды, мы смотрим на это черное пространство между звездами, мы видим, что это дико, это безжизненно, Это не приспособлено к тому, чтобы жить. И когда ты сравниваешь с этой удивительнейшей атмосферой на земле, то ну, у любого человека возникает ощущение, тот, кто это сделал, наверное, очень добрый. Позаботился о нас, людях, чтобы мы могли здесь жить. То есть, как минимум, третьи вещи очевидны. И поэтому здесь написано, что всякий разумный человек, он знает о Боге, но что он делает? Вместо того, чтобы он мог, учитывая это, искать Бога, а, кстати, так написано, помните, Деяния, Павел проповедовал, 17 глава, что Бог сотворил всех нас, чтобы мы искали Бога. Вместо того, чтобы искали, люди что делают? Они подавляют истину неправдой. По этой причине так много людей пишут различную литературу, чтобы опровергнуть Бога или, во всяком случае, Бога Библии. Это точно. Очень много разных людей, которые написали разные-разные книги. Опять-таки, я приводил уже этот пример. Я нигде не встречал научного труда по опровержению существования Бабы-Яги. По простой причине, потому что все знают, что ее нет. Но опровержение существования Бога занимает огромные-огромные полки в библиотеках. Самые сильные умы этим занимаются. Нам надо поспешать, а то мы и до третьей главы не дойдем, так, послание к Римлянам. Итак, он начинает с того, что он представляет эту причину, почему Евангелие необходимо, и дальше объясняет. Первая причина – греховность развращенных язычников. То есть главная причина – это греховность людей. И дальше он говорит о двух типах людей. О развращении язычников, и дальше говорит о греховности праведных снаружи иудеев или порядочных людей. Посмотрите, о развращенных язычниках он пишет так. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». То есть отказ преклониться перед Богом, он вызывает помрачение разума. Заметьте, эти люди, они называют себя мудрыми, то есть они считают себя очень умными людьми, они продолжают считать себя умными. И на это есть причина, потому что мозги их работают совершенно. Но у них неправильная точка отсчета, в результате которой эти мозги, которые работают очень правильно, они выдают неправильный результат. Это приводит к, неизбежно приводит к разложению нравственности. 28 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то есть их ум функционирует сам, без Бога, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть Бог оставил их, и они в своей собственной независимости начинают делать то, что здесь названо непотребством, то есть то, что им вредит, греховные, неправильные вещи. В результате они исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия и так далее. Всякое отрицание Бога, всякое нежелание поклоняться Богу обязательно приведет к моральному разложению. Как бы люди ни устанавливали и ни говорили, а мы можем и без Бога жить высоконравственную жизнь, друзья, не может грех оставить человека нетронутым. Потихонечку, с разных сторон, но будет его разъедать изнутри. На определенной стадии развращения эти люди понимают, что они идут против Бога, но, несмотря на это, они упорно продолжают свое движение вниз и поощряют к этому других. Они даже говорят, зачем мне такой Бог? Я буду против этого Бога бороться и так далее. 32 стих об этом говорит. Они знают праведный суд Божий. Но несмотря на это, то есть знают праведный суд, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Так это первое. Он говорит, что люди, большинство людей, язычники, они находятся в таком положении. Затем он касается другой категории, которая, их можно назвать порядочными людьми, и в данном случае он говорит об иудеях. Это люди, которые руководствуются какими-то моральными принципами. Они не так быстро катятся по наклонной вниз. Вот. Они сохраняют внешнюю порядочность, но в сердце своем тот же самый принцип растления, внутреннего растления. У нас нет времени всю эту вторую главу, об этом сказано во второй главе, проанализировать. Мы прочитаем только ее первый стих. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Дальше он подробно объясняет, что ты делаешь это в сердце. Говоря, не кради, крадешь в сердце своем. То есть он объясняет подробно, что вот эти порядочные снаружи люди по своей сути внутри точно так же коррумпированы, точно так же разлагаются, как и те отъявленные язычники, о которых он подробно говорил в первой главе. В третьей главе апостол подходит к третьей грани или третья причина в необходимости Евангелия. Он говорит о безнадежной глубине греховности. Девятый стих. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. То есть, когда он говорит, имеем ли мы преимущество, он имеет в виду порядочных иудеев и относит к ним самого себя. Значит, говорит, нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все, как все под грехом. Дальше говорит, ссылаясь на Ветхий Завет, на Псалтырь, он говорит, потому что написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодно, нет делающего добро, нет ни одного. То есть он говорит, что большинство людей даже не пытаются исполнить закон. Те же, кто пытается его исполнить, они не могут его исполнить. Они не могут в совершенстве его исполнить, и в сердце своем все равно грешат. Кстати, об этом Христос говорил, помните, написано в законе, не прелюбодействуй. А я говорю, кто помыслил только с вожделением, уже прелюбодействовал. То есть Христос раскрывает этот механизм, что законом не оправдается никакая плоть. 19 и 20 стих 3 главы подводят итог. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Итак, это вступление в книгу. То есть апостол Павел делает свое вступление, объясняя вначале, почему нужно Евангелие. Он сказал, что Евангелие есть сила Божия. Я не стыжусь его проповедовать. Дальше говорит, почему он не стыдится проповедовать? Потому что люди во грехе. И все средства, которые у них есть для спасения, они не работают, они им не помогут. И дальше, конец 3 главы представляет нам главную часть этого послания. С 21 стиха и до конца этой главы, вот это сердцевина всего послания к римлянам. Сердцевина, потому что она говорит о сущности Евангелия. Давайте прочитаем. 3 глава, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Заметьте, это революционное решение, которое предлагает здесь апостол Павел, которое описывает. Люди, которые жили до него, или люди, которые были знакомы с иудаизмом, с еврейской структурой, они ясно понимали, что человек должен был достичь своей собственной праведности. Здесь апостол объясняет, своя собственная праведность невозможна. Он ясно это доказывает, и не просто невозможно. Он говорит о том, что Бог гневается на грех и на грешников. И здесь он предлагает решение, вернее, он говорит о решении, он говорит о сущности того, что он проповедует. Он говорит о том, почему он вложил всю свою жизнь, проповедуя всем этим разным людям, и говорит, я приду и в Рим, я не сажусь в благовествование, я готов говорить об этом. Почему? Потому что людям нужна вмененная праведность Иисуса Христа. Послушайте, что он говорит. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия», то есть праведность, которая генерирована Богом. Не нами, людьми, а праведность, которая исходит от Него, от Бога. Потому что только она совершенна, только она абсолютно свята. Только она способна впустить нас в небеса. И он объясняет сущность. Он говорит, «во всех и на всех верующих», то есть эта праведность – принимается христианином по вере, через веру, реальная вера в Иисуса Христа. Ибо нет различия, во всех и на всех верующих нет различия. Иудеи, еллины, рабы, свободные, мудрые или необразованные. Абсолютно все люди нуждаются в праведности Иисуса Христа для своего спасения. Почему? Потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Это сердцевина Евангелия. И дальше он объясняет детали. 25-24 стих. Получая оправдание даром, по благодати его, он подчеркивает, ты не можешь заслужить, потому что все то, что ты делаешь, оно у Бога уже есть. И у Бога гораздо больше есть того, что ты делаешь. И даже то, что ты делаешь из материалов, которые он тебе дал, и силами, и способностями, которые опять-таки получены от него. То есть ты практически ничего ему не можешь дать. Поэтому написано, получая оправдание даром, подчеркнуто, по благодати его, то есть по его благому расположению. И дальше, искуплением во Христе Иисусе. Очень важное слово «искупление». Это слово, которое в греческом языке использовалось при обозначении экономических или юридических транзакций. То есть, когда что-то покупалось, что-то передавалось, вносилась цена, и что-то, какая-то ценность передавалась от одного человека другому человеку. В данном случае написано «искуплением во Христе Иисусе». Это значит, что за грех человека была заплачена цена. И в результате этого мы являемся носителями, или мы, верующие люди, имеем доступ к праведности Иисуса Христа, которую Он отдал нам в результате этой транзакции, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Это, как я уже сказал, очень важные тексты Священного Писания, которые должны быть основанием нашей жизни, друзья. Жизнь каждого из нас, наши отношения с Богом, они всегда приходят к какой-то центральной точке. Вот на основании чего я спасен? На основании чего я могу иметь упование? На основании чего стоит моя надежда? На основании чего я твердо уверен, что я действительно принят Богом, что я член Его семьи? Так вот, апостол Павел, будучи Савлом, перепробовал все разные способы, и он по правде законный был непорочен. То есть все, что только можно было исполнить, он исполнял, и все равно он обнаружил в сердце своем, что он абсолютно не такой, какой он должен быть. Вот почему он говорит здесь о Евангелии и говорит, я не стыжусь благовествования, и я хочу его донести до людей, которые живут и там в Риме. Так, это вторая часть. Вот у нас здесь их шесть, поэтому мы попробуем чуть-чуть еще увеличить темпы. Третья часть, которая отражена в четвертой, или которая посвящена четвертая глава, я ее назвал «Историческая достоверность Евангелия». Когда апостол Павел представляет Евангелие, он ожидает, что ему будут задавать вопросы. И, пожалуй, один из самых главных вопросов, которые возникают, это история патриархов. А как же те великие мужи Божии, которые ассоциировали в сознании людей как праведники, связанные праведники, чья праведность была связана с исполнением закона. И вот апостол Павел специально уделяет место для того, чтобы объяснить, что, оказывается, и те праведники, которые жили тогда, и они-то спасены были по вере, а не по делам своим. Четвертая глава, я прочитаю с 3 по 8 стихи только. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Кстати, немножко дальше он объясняет о Аврааме. Он говорит о том, что Авраам стал праведником, то есть ему вменилась праведность, вера, еще до того, как он принял обрезание. Потому что у евреев очень тесно праведность была связана с обрезанием. То есть это было главное, это был главный знак исполнения закона. Так вот, апостол Павел подчеркивает, что он был объявлен праведником еще до того, как было объявлено или было учреждено обрезание. Поэтому он доказывает, что Авраам был оправдан верою, а не своими делами. И дальше приводит второй персонаж, не менее знаменитый среди евреев, Давид. 6 стих. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел». Он подчеркивает здесь вот этот принцип вмененной праведности. Он говорит, это единственная возможность спастись вообще. И Авраам, и Давид, они были спасены вмененной праведности, а не праведности, которую они генерировали своими делами. И приводит цитату из 32-го псалма: «Блажен, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Итак, это 4 глава, это третья ступень или третья часть в общем плане развития этого послания. Четвертая часть, самая большая, она включает в себя несколько глав, 5, 6, 7 и 8. И я их озаглавил «Объяснение действий Евангелия». Апостол знает, что люди, соприкасаясь с христианством, они будут задавать вопросы, или вопросы у них будут возникать вполне естественно. Самый первый вопрос, который возникает, это вопрос уверенности. Уверенность в Иисусе Христе. Почему этот вопрос возникает? Дело в том, что люди, которые стали христианами, они продолжают жить в том же самом мире скорбей, сложностей и разных жестких обстоятельств, которые их окружают. Многие люди, многие религии, которые проповедуют спасение, они говорят о том, что человек абстрагируется от этой реальности, и он каким-то образом где-то будет в нирване пребывать или в каких-то других формах, где его не будет это касаться. Но апостол вполне реально говорит, он начинает следующее, посмотрите, 1 стих 5 главы. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божией». То есть, заметьте, он ясно описывает то, что имеет христианин. Первое, что христианин имеет, он имеет мир. Он имеет мир с Богом. В этом его уверенность. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Это главное, что Бог дает, главное, что христианин имеет посредством Евангелия. Кроме того, он говорит, получив доступ к благодати, мы хвалимся надеждою славы Божией. То есть, получив этот мир, мы живем тем, что у нас есть ясная надежда, что Божья слава, явленная в Иисусе Христе, она однажды наполнит нашу жизнь, наполнит нас практически, и мы присоединимся, станем соучастниками этой славы. Но заметьте третий стих. И не этим только хвалимся. Но хвалимся и скорбями. То есть он не умалчивает о трудностях. Их жизнь трудна. Он не закрывает глаза свои, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Дальше объясняет действие этой любви. Посмотрите, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». Заметьте, он начал с этого принципа. Он говорит, что открывается гнев Божий. И дальше говорит, праведность Иисуса Христа закрывает нас от гнева Божия. И теперь он говорит, если мы... Когда были грешниками, Бог нас так возлюбил, что Он праведность Христову дал и сокрыл нас, то есть Он спас нас от гнева, то дальше Он говорит, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью. То есть Он говорит о нашей уверенности, наша уверенность в любви Божией. Почему мы знаем, что Бог любит нас? Он Сына Своего отдал, который дал нам свою праведность. В этом уверенность христианина. То есть наша уверенность не в том, что у нас безбедно идет жизнь, мы много зарабатываем и не болеем, и никто нас не трогает. Нет, наша уверенность заключается в том, что мир с Богом мы получили. И мы точно знаем, что Бог любит нас, потому что Он дал Своего Сына. Немножко ниже он приводит еще аргумент. Суть его следующая. Он говорит, так как все, кто рожден от Адама, обязательно умирают, то все, кто рожден от Иисуса Христа, обязательно будут жить. Послушайте, как он это выражает. 17 и 18 стихи. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание к жизни. То есть все те, кто от Адама, все получили осуждение в результате его преступления. Таким образом, как вот по этой же аналогии, все те, кто от Иисуса Христа рожден, они его праведностью получили оправдание к жизни. То есть он представляет ясную уверенность. Первое, с чего он начинает. В нашей жизни есть ups and downs, то есть есть взлеты, есть падения. Есть ситуация, когда вы чувствуете себя более спасенным, а есть ситуация, когда менее спасенным себя чувствуете. Когда вот нет ощущения полета в христианской жизни, когда скорби, причем скорби не только те, которые связаны с тем, что снаружи, а скорби связаны с тем, что вы правильно не смогли воспринять то, что снаружи. И вот он говорит в этой пятой главе, он говорит, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Это нужно запомнить. И дальше объясняет, почему мы можем иметь этот мир. Потому что любовь Христа излилась, когда мы еще грешники были. А сейчас мы вообще оправданы. То тем более мы спасаемся Его жизнью. И дальше он говорит, вот точно так, как ни один человек, рожденный от Адама, не может не умереть, вот точно так, ни один человек, рожденный от Иисуса Христа, не будет потерян. Он будет иметь жизнь, иметь эту праведность к жизни, правдою одного человека, оправдание к жизни всем человекам. Итак, это первое. Апостол убеждает в уверенности в Иисусе Христе. Здесь же возникает сразу вопрос, который он и задает сразу. Вопрос следующий. Если это так, то тогда греши, делай, что хочешь, и в рай попадешь. И вот здесь апостол представляет очень категоричное «нет» такой логики. И он говорит о недопустимости жизни угождения греху. Послушайте 1 и 2 стихи 6 главы. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? И дальше очень резкое слово «никак». По-русски это всего одно слово – по-гречески это «мейгенойта». Это два слова, которые представляют такую комбинацию, такую грамматическую структуру, которая применяется для абсолютного отрицания. То есть, когда люди хотели сказать, что это абсолютно невозможно. В английском большинство переводов переводят и говорят «may it never be». То есть, это очень категоричное отрицание. То есть, он в пятой главе дал утверждение очень глубокое каждому христианину. И дальше всем тем, кто говорит, что в таком положении человек будет жить, грешить и делать, что хочет, и надеяться, что он в рай попадет, он говорит, никак, это невозможно. Дальше предъявляет аргумент, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И потом вся шестая глава объясняет, что это такое, объясняет, почему это невозможно. Одно из объяснений в четвертом стихе, итак, мы погреблись с ним крещением смерти, чтобы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть он говорит, если человек стал христианином, то это означает, что он умер для своей грешной жизни. И он подтвердил это в крещении. В крещении он символизировал, когда его опустили, он символизировал, что он умер для прежней жизни. Это, в этом и есть метаноя, покаяние, изменение мышления. То есть он понял, что его прежняя жизнь – это плохо. И он воскрес для жизни в Иисусе Христе. После этого он представляет детальное объяснение борьбы с грехом, как это получается у человека, как должно получаться. Он говорит, там, считайте себя мертвыми для греха. Вот, и так далее. То есть объясняет, не предавайте членов ваших в орудие греху, подробно объясняет. Но здесь же вместе с этим он признает еще одну проблему. Он от этого переходит к следующему вопросу. И следующий вопрос связан с тем, что бороться с грехом оказывается не так легко. То есть он говорит о сложности борьбы. Он признает сложность борьбы с грехом. Вообще это удивительнейшее послание, которое помогает нам все увидеть вот так, как на ладони. То есть люди абсолютно грешные нуждаются в Евангелии. Евангелие оно приходит, спасение приходит праведностью Иисуса Христа, не нашей праведности. И дальше он говорит о том, что об этом же учили и в Ветхом Завете, и там спасались люди только вмененной праведности. И здесь он говорит о том, что вот это спасение, которое получено христианином, это спасение дает человеку возможность быть уверенным полностью. Дальше оно не допускает жизни во грехе. То есть оно исключает это состояние. Человек, по-настоящему верующий, будет бороться с грехом. Но дальше он приходит к тому, что бороться с грехом сложно. Я думаю, что многие, очень многие из вас, наверное, могут ассоциироваться с апостолом Павлом. Наверное, вы проходили тоже через эти периоды разные, периоды утверждения в вере, когда вы ясно понимали, что Христос ваш Спаситель, и вы спасены в Нем. И периоды, когда вы уставали в борьбе с грехом. И вот Бог так позаботился о том, чтобы вот эти слова апостола Павла были помещены в это послание и были достоянием миллионов людей, и нас с вами, то же самое. 7 глава, 18 стих, он говорит, «Ибо знаю, что не живет во мне», то есть уточняет, «в плоти моей, в ветхом человеке, не живет во мне доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать его, того не нахожу». Доброго, которого не хочу, делаю, а злое, вернее, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Апостол объясняет здесь динамику жизни возрожденного христианина. Возрожденный христианин, он имеет в себе новую природу, которая хочет Божьего. Но вместе с тем, в нем остатки его ветхой природы, которые хотят плохого, хотят злого. Вот почему он рисует эту динамику? Он говорит, да, это вполне естественное состояние христианина, и оно трудное. И не просто трудное. Так как это природа внешняя, вернее, природа ветхая, она имеет постоянную тенденцию к греху, то христианин, который хочет бороться с грехом, иногда устает, и иногда приходит к точке отчаяния. Так же, как и Павел приходил. 22 стих 7 главы. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». В этом и отличие верующего человека. Он любит Божий закон своим новым человеком, новой природой. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Дальше он с таким отчаянием, с таким чувством глубоким говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Я думаю, если вы настоящий верующий, вы обязательно переживали что-то подобное. В той или иной степени доходили до той точки, в которой вы упирались в свою собственную несостоятельность, в которой вы видели, что вы проигрываете, что вы не можете жить так, как вы верите, что нужно жить и хотите жить. То есть апостол признает сложность борьбы с грехом. Но если бы на этом все закончилось, тогда бы было, послание к римлянам было бы очень печальной книгой. Вот. Но так как в нем есть еще 8 глава, эта 8 глава открывает нам совершенно новую перспективу. Она говорит о реальности победы все-таки, жизни победы. Заметьте, как сразу же после этого, буквально в первом стихе 8 главы, апостол пишет. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Он понимает это напряжение, он понимает, что мы попадаем в эту эмоциональную яму. И он говорит, послушайте меня, я вам кое-что скажу в связи с этим. То есть он объясняет практические implications, практические действия Евангелия. Он говорит, первое, что вам нужно знать, борьба реальная, в борьбе вы боретесь с реальным грехом, но вы должны знать, если вы во Христе Иисусе, независимо от этой борьбы, вам нет осуждения. Это первое, что нужно понимать. Христианин будет иметь борьбу, но его праведность не зависит от того, сколько вы победили в этой борьбе. Почему она не зависит? Потому что во Христе Иисусе. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Друзья, это нужно помнить. Опять-таки, вполне естественно, вы сталкиваетесь с истиной Писания. Оно просвещает ваш внутренний человек. Вы хотите угождать Богу. И желая угождать Богу, вы сталкиваетесь с одним своим провалом, с другим своим провалом, с третьим своим провалом. Потом, в конце концов, вы устаете от этих провалов. И в конце концов, вы просто, у вас руки опускаются, и вы не знаете, что делать. Так вот, здесь апостол утешает нас, и он говорит, пожалуйста, знайте, находясь в состоянии борьбы, ваше спасение, ваше принятие Иисусом Христом не зависит от того, сколько вы победили сегодня. Оно зависит от того, что вы в Иисусе Христе. В этом наше упование, в этом наша надежда, в этом наша радость. Об этом говорит апостол здесь. Теперь уверенность того, что мы во Христе, заключается в наличии нашего внутреннего стремления сердца к Богу. Заметьте, это очень важный штрих. Опять-таки я пропускаю несколько стихов, потому что мы не можем на всех их остановиться. Останавливаюсь на самых главных. 13 стих. «Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». То есть он говорит о двух категориях. Немножко выше он говорит, но вы не по плоти живете, а по духу. То есть он уверен в том, что святые люди, то есть спасенные люди, они живут по духу. Причем здесь по духу и по плоти это не в классификации Вотчмана Ни и ему подобных разных теорий, которые существуют. Есть духовные христиане, есть плотские христиане. Нет, он здесь использует эти термины для того, чтобы говорить о двух категориях людей. Есть люди, которые живут по плоти, которые спасаются по плоти. И есть те люди, которые живут по духу, то есть верующие люди. И он здесь объясняет, как определить, что вы духовные, что вы живете по духу. Он объясняет, 14 стих. «Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи». Кто эти люди, водимые Духом Божьим? Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, в ужасе от того, что вы недостаточно сделали сегодня праведных дел, чтобы быть спасенным. Но приняли духа усыновления. Дальше говорит, которым взываем «Авва Отче». Что это значит? Это значит, что человек, в котором бы состоянии он не был, он все равно ползком, но будет ползти к Богу. Ему больше некуда идти. Он знает, что Бог – это его Отец, это единственная точка, где у него мир, и Иисус Христос – это тот, кто дал ему спасение и дал ему надежду на милость. Которым взываем Авва Отче. Это не так, что вы голоса слышите там у себя ночью. Да еще и по-еврейски. Это по-другому. Это внутри родственная душа. Душа родственница Богу. Как бы ему не было сложно этому человеку, он все равно идет к Богу, потому что ему больше некуда идти. И вот это и есть свидетельство Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть вот это наша внутренняя привязанность к Богу. Дальше он отмечает, что Бог обязательно дает поддержку таким людям. 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Речь идет о следующем. Мы даже и попросить-то толком не знаем чего. Вернее, мы-то просим, но мы просим не совсем то, что нам нужно. И поэтому Бог дал нам Духа Святого, который видит нашу жизнь и который за нас просит Отца. И Он просит для нас то, что нам нужно в наибольшей степени. И дальше Он говорит об этом, что Бог, отвечая на эту просьбу, организует наши обстоятельства так, чтобы достигать максимальное благо в нашей жизни. Знаменитый стих 28-й. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И дальше, заметьте, он подчеркивает, что же он считает благом. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы он был первородным между многими братьями». То есть наше благо, которое достигает Бог посредством разных обстоятельств вокруг нас, заключается в нашем уподоблении характеру Иисуса Христа. Итак, достаточно много здесь сказано. Значит, это реальность этой жизни победы. Во-первых, Он успокаивает нас и говорит, нам нет осуждения, если мы во Христе. Как мы можем быть уверены, что мы во Христе, если в сердце своем мы знаем, что Бог наш Отец, и мы к Нему идем? И дальше он говорит, и это положение дает нам еще кучу целых бенефитов, то есть еще целый ряд очень важных таких поддерживающих истин раскрывается здесь. Дух Святой ходатайствует за нас, Бог организовывает обстоятельства так, чтобы достигать наилучшего результата в нашей жизни. И дальше приводит еще два важных аргумента. Посмотрите, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил и предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Он возвращается к тому же аргументу, который он уже употреблял в 5 главе. Он говорит, если Бог, чтобы нас спасти, отдал самое дорогое, пошел на эту, ну просто радикальнейшую меру во вселенной, Бог стал человеком, взял на себя грех и умер на Голгофском кресте, как после этого, неужели Бог не позаботится о том, чтобы какую-то мелочь, какие-то маленькие вещи обеспечить в нашей жизни, чтобы довести нас до Царствия Небесного? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. То есть некому больше обвинять. Если Бог оправдывает, нету больше никого, кто может обвинить. 34 стих, он приводит еще один аргумент. Кто осуждает? А дальше говорит, Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. То есть Иисус Христос, Он не только дал нам спасение здесь на земле, но Он находится там еще рядом с Отцом Небесным. И Он еще дополнительную защиту представляет. То есть одна защита – это сам Бог ищет нашего блага. Вторая защита – это есть еще Сын Его, Иисус, который умер за нас и который говорит, который следит, который очень тщательно наблюдает, чтобы искушение, испытание не было сверх сил для детей Божьих. И это дает верующим людям полную уверенность в Иисусе Христе. 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или меч, или опасность. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, это основная часть послания, которое раскрывает Евангелие. Давайте мы посмотрим еще, из чего оно состоит. Необходимость Евангелия, значит, сущность Евангелия, вторая половина третьей главы. Дальше историческая достоверность Евангелия, это четвертая глава. Дальше объяснение действия Евангелия, пятая, шестая, седьмая и восьмая глава. Дальше, вот на этом представление Евангелия закончено, его объяснение. Дальше есть такой промежуточный, такая вставка промежуточная из трех глав, девятая, десятая и одиннадцатая, которая рассказывает о отношении Евангелия к Израилю, Израиль и Евангелие. Дело в том, что среди верующих, которые были в Риме, там были не только те, кто из язычников пришел, но и те, которые из евреев. И они, вполне возможно, могли задать вопрос, у них возникал этот вопрос, а как же все обетования, которые были Израилю? А как же, что Бог тебе все это отменил, теперь Он не верен во всем этом? И апостол объясняет, что совсем нет. Что совсем нет, это в действительности у Бога есть еще своеобразный план. Это в Его общей картине есть эта важная часть, где Он имеет свое дело с Израилем. И так как Он был верен Израилю всегда, Он будет верен ему до конца. Он Бог, верный в своих обетованиях. Я не буду все анализировать, 9 главу, 10 главу всю, но некоторые штрихи только подчеркну. Во-первых, он дает очень точную оценку состояния Израиля. Посмотрите, 10 глава, 2 стих. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но неразумно. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить свою собственную праведность, они не покорились праведности Божией». То есть он объясняет кризис израильского народа. Он объясняет причину, почему он находится в таком положении сейчас, вернее, Израиль находится в таком положении. Он говорит о ветви, которая была отсечена за неверие, и дальше объясняет, почему. Потому что они имели ревность, эта ревность была по Богу, но эта ревность была неразумная, потому что они не принимали праведности Божией, а силились установить свою собственную праведность. Это приводит к одному решению, 4 стих, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Он объясняет, что праведность, спасение возможно только через измененную праведность, которая была явлена Иисусом Христом. И он объясняет конец закона Христос. Спасаются только верующие в праведность, которую Бог дает. И, кстати, верующие люди в Ветхом Завете, они также спасались праведности Христовой, доверяя то, что Бог даст им эту праведность. Они полностью не знали еще, кем будет Христос, как это все произойдет. Хотя знали достаточно много, мы читаем в книге пророка Исаии. Вместе с тем Бог остается верный своим обетованиям, которые Он дал Израилю. 11 глава, 1 стих. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Опять, это же сильная фраза. Ибо я израильтянин. И я израильтянин от семени Авраама, из колена Вениаминова. Кстати, апостол объясняет, что Израиль играл очень важную роль. Через них был дан закон, обетования были даны, пророки были даны и так далее. Весь Ветхий Завет – это чрезвычайно важная часть. И здесь он объясняет, что Бог не отверг. И в 25 стихе этой же главе объясняет, что он имеет в виду. Хотя сейчас эти люди отсечены, это маслина или ветвь, которая отсечена на этой маслине. И дальше говорит в 25 стихе, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе». То есть не думайте слишком высоко о себе, вы, язычники. «Что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников». То есть он объясняет, что есть время сейчас специальное, время для того, чтобы язычники спаслись. Конечно, в это время спасаются все, евреи спасаются, абсолютно все люди спасаются и входят в тело Иисуса Христа. Но будет еще специальное время, которое Бог оставил для того, чтобы исполнить обетование для своего собственного народа. 26 стих. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Вот эта фраза «сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их» – это фраза из книги пророка Иеремии, где говорится об одном завете, о Ветхом Завете, потом о Новом Завете, и где ясно сказано о том, что Бог делает это в рамках вот этого своего взгляда, спасающего действия к народу израильскому. Но посмотрите, 29 стих, очень важный стих здесь. «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Здесь апостол говорит о том обетовании, которое Бог дал через пророка Захарию, где написано о евреях, о том, что они узрят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. И заканчивается эта часть очень удивительной, интересной песнью. Это поэтическое выражение восхищения апостола Павла. Он восхищается величием Божиим и прославляет Евангелие. 33 стих 11 главы. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Его, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему». Ему слава вовеки. Аминь. То есть это главная цель. Итак, мы дошли до 11 главы. Как я уже сказал, первые 8 глав представляют Евангелие, объясняют его. Следующие 3 главы, 9, 10, 11, объясняют роль Израиля, отношение Евангелия к Израилю. И последние несколько глав, они объясняют нам действие Евангелия или со стороны его практических результатов. То есть каким образом практика Евангелия характеризует нашу с вами жизнь. Я думаю, что все эти главы мы можем представить очень ясно первыми двумя стихами. Первые два стиха 12 главы. Итак, опять-таки, они начинаются с этого важного слова, которое подводит итог всему тому, что было сказано до того. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Это главный результат действия Евангелия, друзья. Слово «итак» – это вывод из Евангелия. У нас, мы сталкиваемся постоянно с людьми, которые или одну сторону акцентируют больше, или другую сторону больше. Или же они акцентируют сторону спасения по благодати и забывают о результатах, которые исходят из действия благодати. Или же наоборот, они фокусируются на делах, на действиях, на результатах Евангелия, забывая этот фундамент. Так вот, апостол сначала заложил мощный фундамент, чтобы все мы ясно его знали. И дальше он говорит, так как вы спасены по благодати, я умоляю вас, представьте тела ваши, то есть практически самих себя. Представьте тела ваши в жертву святую, то есть посвященную Богу, благоугодную Богу, то есть в Его воле, чтобы Ему угождать, для разумного служения вашего, то есть для сознательного достижения Его цели. То есть это живая жертва, мы отдаем себя, но отдаем себя в Его распоряжение, свой разум, силы, физические возможности, для того, чтобы Бог через нас действовал. И дальше говорит очень важное условие, связанное с этим. Он говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Заметьте, друзья, так как эта жертва живая, это не робот. Он не говорит так, что вы сделаете просто так, как зомби, делаете то, что вот каким-то образом названные действия бездумно. Он говорит, представьте себе в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего, а для этого вам нужно, первое, огородить свой пункт управления, центр управления вашей жизни, свой разум, огородить его, огородить от влияния мира. Смотрите, не сообразуйтесь с веком этим. Люди, которые живут вокруг вас, они действуют, исходя из ценностей, которые антибожественные, антихристианские. В принципе, это главное, то, что характеризует оставшиеся главы. Если мы посмотрим на 12 главу, во всей этой главе апостол объясняет, как это выражается в служении созидания церкви, описывая действия различных даров в ней. 13 глава представляет отношение христиан к власти, государственной власти, к обществу вокруг. 14 и половина 15 глав объясняют, как мы должны относиться к тем христианам, которые еще не достигли достаточной степени зрелости в той или иной сфере своей жизни. Заканчивается эта часть послания молитвой апостола Павла, которая достаточно емко подводит итог всему, что он говорил.